Друзья, у нас время для библейского часа, время, когда можем задать вопрос, порассуждать. Это особая возможность, которую Бог подарил для нас, не только слушать проповеди, не только размышлять, но думать, выяснять вопросы. Это нормальное состояние для нас, поэтому, друзья, мы хотим, чтобы дали в нашей церкви, мы сохраняли такую добрую, правильную библейскую атмосферу в нашей церковной семье, чтобы можно было и задавать вопросы. Мы говорили много раз о том, что мы проходим серьезные вопросы в наших служениях по четвергам, где рассматриваем библейское ученичество, много-много серьезных тем поднимаем. Вместе с этим звучит в воскресенье утром проповедь, поэтому вполне возможно могут возникать вопросы. Мы еще раз хотим, друзья, чтобы вы знали, были свободными в этом. Если есть вопросы, пожалуйста, давайте знать об этом. Поступило два вопроса, прежде чем мы будем рассматривать дальше 11 главу Евангелия Матфея. Мы по порядку именно это Евангелие рассматриваем. Позвольте на эти вопросы обратить внимание. Два вопроса поступило. И, друзья, еще, может быть, такой момент, тоже об этом говорили. Сейчас есть несколько вопросов, которые потребуют, готовятся вопросы, которые потребуют внимания, потребуют времени. Когда эти вопросы будут готовы, это вопросы от вас, вопросы от членов церкви, от тех, кто посещает наше богослужение. Поэтому мы, когда накопятся, может быть, 2-3 таких вопроса, которые потребуют времени, то мы изучение Библии, Евангелия Матфея отложим и будем знакомиться с этими вопросами. Все-таки это всегда важно понимать, чтобы мы могли получать вот то, что надо получить. Есть у славян такая поговорка: «Дорога ложка к обеду». Когда я уже покушал, ложка уже не нужна. Поэтому будем стараться со своей стороны вот те вопросы, которые стоят перед нами, на них обращать наше внимание. Два вопроса. Первый вопрос прозвучал на нашей прошлой встрече. Он не касается ни Евангелия Матфея, не касается тем, которые мы рассматривали, но вместе с этим вопрос прозвучал. Очень коротко, друзья, хотел бы на него обратить внимание. Книга Притчей, 25 глава, стих 2. Брат Коля задал вопрос, и мы согласились сегодня на него ответить. Притча 25.2, притча 25.2. Слова Соломона следующие: «Слава Божья облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело». Вопрос был по первой части стиха. Друзья мои, именно вот в этом случае мы еще раз соприкасаемся с тем, насколько у людей, изучающих Писание, есть потенциальная возможность прийти к неправильному выводу, если часть информации будут брать, а на другую не обращать внимания. Вопрос прозвучал по первой части стиха. Я прочитал полностью стих. Он соединяется этим противопоставительным союзом «а». «Слава Божья облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело». Это мудрость. Эта мудрость, и в ней кроется достаточно, на мой взгляд, простой замысел. Мы говорили с вами о славе Божьей. Слава – это превознесенность, величие, всемогущество. Вот слава Божья в том заключается, чтобы облекать тайною дело. А слава царей, то есть те, кто управляет народом, их слава в чем заключается? Чтобы то, что Бог дал людям, донести до отдельно взятого человека. Вот в этом фактически смысл и заключается. Слава Божья в том, чтобы дело, суть, можно сказать так, облечь в мудрость для того, чтобы не просто, скажем, чтобы действительно люди понимали, что это не простая фраза, пущенная на ветер всего лишь навсего, а за словами Божьими есть глубокий смысл. И слава царей исследовать это дело. Вспомните нашу сегодняшнюю утреннюю проповедь. Насколько просто, настолько доступно пишет Иоанн. Но когда мы начинаем вместе с вами делать попытку углубиться, мы вдруг понимаем, что за этим простым, оказывается, кроется глубина. То есть вот это параллельная мысль, о чем мы говорим. Бог дал действительно мудрое слово, глубокое по своему содержанию, логичное, грамотное, продуманное. А когда Господь определяет людей вот для этого в церкви, это идет речь о царях, это Ветхий Завет. Для того, чтобы слово доносилось сегодня людям, Библия говорит, Бог поставляет. Кого? Людей. И одна из категорий этих людей – это учителя. Он поставляет учителей. Суть, вернее, назначение учителей – учить. То есть вот та информация, которую Бог открывает тем, кого Он поставил учить, никто сам себя сделал учителем, а кого Бог поставляет учителем, Он открывает то, что есть в Священном Писании. Это если говорить уже с позиции Нового Завета, та же самая параллельная мысль. Я думаю, друзья, это достаточно, поэтому здесь какой-то такой глубины, замысловатости не надо искать. И, может, еще одно очень серьезное предостережение. При неправильном подходе к изучению Священного Писания люди способны очень часто простые вещи усложнять, а сложные упрощать. Вот в этом случае глубины такой, которая заставила бы нас перевернуть наше сознание, мы не видим. Здесь простой урок. Бог премудрый, Он дает Слово Свое, и это Слово доносится через людей. Вот это простая мысль, которая, я думаю, что здесь она просто отчетливо лежит на поверхности, и, ну, откровенно говоря, я не вижу больше какой-то глубины, что надо было бы где-то здесь о чем-то другом говорить. Это одно, это коротко. Следующий вопрос был связан с нашей беседой в прошедший четверг. Вы помните, тема этой беседы была «Бросание жребия и познание воли Божьей». Я понимаю, друзья, это и естественно, и в этом нет ничего удивительного, что у нас стали возникать вопросы. Это нормально. И хотел бы на некоторые грани в связи с этим, вот той темы, которую мы рассматривали, обратить все-таки внимание. Прежде всего, мы с вами, изучая ветхозаветные тексты, они были высвечены перед вами на экране, вы это помните, выделили случаи, когда упоминается бросание жребия в Ветхом Завете. Более 70 раз в Ветхом Завете упоминается о том, что люди бросали жребий. Мы подчеркнули с вами, исследовав главные тексты, что нигде в Священном Писании, ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет повеление «бросайте жребий». Повеления нет. То, что Господь повелевал народу израильскому в нескольких случаях бросать жребий, мы их рассматриваем. Вы помните, что это за случаи? Один из случаев – это когда один раз в году выбирали двух козлов, одного для жертвы за грех, а другого для того, чтобы на нем исповедать грехи и отпустить его. Есть выражение «козел отпущения», оно вам знакомо. Так вот, для того, чтобы из этих двух козлов, из этих двух животных определить, какого в жертву, а какого отпустить, прежде чем отпустить его, его свободно не отпускали. Он должен был огромный груз всего израильского народа выслушать своими бедными ушами, а потом весь этот груз понести в пустыню. Ну, так немножко своим, может быть, детским языком мы это объясняем. Вот здесь нужно было бросать жребий, и было повелено, будьте внимательны, в конкретном случае, только в конкретном случае. Это первый случай, когда Бог повелевает, бросьте жребий и определите один туда, другой туда. Второй случай, когда народ израильский перешел уже Иордан, и перед ним стояла задача разделить территорию Палестины, территорию обетованной земли между 12 коленами. Это второй случай, когда бросается жребий для того, чтобы разделена была земля. Будьте внимательны, идет речь о конкретных случаях, не больше. Нет повеления, что это нужно делать всегда. Я думаю, эта мысль понятна. То есть бросание жребия, оно сосредоточено на решение одной конкретной нужды. Вместе с этим мы еще одну очень удивительную мысль выявили, коснулись немножко вот практики своеобразного бросания жребия. Это использование двух камней, которые были на груди у священника. Урим и Тумим. Вы помните? И отметили одну удивительную деталь. Что когда царь Саул, его отношения с Богом были разрушены, Бог от него отступил не потому, что Бог захотел от него отступить, просто-напросто. Он ему уже разонравился, разлюбил его Бог. Речь о другом. Почему Бог отступил от Саула? Потому что тот согрешил. Это серьезный урок. Когда Бог отступает, отходит в сторону, человек делает грех сознательно. Если он сознательно делает грех, он сознательно, позвольте сделать вывод, он сознательно говорит Богу «нет». Почему? Он же сознательно выбрал противное Богу, не так ли? Значит, он Богу говорит «нет», а греху говорит «да». Так вот, когда Саул согрешил, он попытался через эти два камня, Урим и Тумим, свет и совершенство, на одном было написано свет, на другом совершенство, тоже определять, как правильно поступить. И Библия прямо говорит, что Бог не дал ему ответа. Что это значит? Когда мы согрешим, Мы можем бросать жребий, но вот этот ветхозаветный пример прямо говорит, Бог не даст ответа. А теперь отставим немножко библейские рассуждения и вновь коснемся деталей. Когда, допустим, нужно бросать жребий, он в разных народах по-разному бросается. Где-то это монетка, где-то это кубик, где-то что-то еще. Но если бросается жребий, это означает, что будет или да, или нет. Но возвращаясь к Уриму и Тумиму и к тому, что Саул обращался через Урим и Тумим к Богу, а Бог не отвечал, мы с вами сделали вывод. Если по-человечески я бросаю монетку, она обязательно или так упадет, правда? Ну, вот обычно так бросаешь жребий через монетку. Или какие-то там взял бумажки, ну, разные пути есть. Но если человек согрешил, Бог не ответит. А я жребий бросаю, я все равно же получу ответ, правда? Или да, или нет. Это серьезное предостережение против практики бросания жребия. Если у человека неправильные отношения с Богом, и он бросает жребий, он получит ответ. Обязательно. Камешек бросил, монетку бросил, что-то еще, он получит ответ. Но будьте внимательны, если человек согрешил, согласно Священному Писанию, Бог не даст ответа. А жребий даст ответ. Не так ли? Так вот, делаем вывод. Насколько в этом случае даже рационально, разумно, понимая, что если человек согрешил, то бросание жребия не принесет ответа, зачем бросать жребий? Это одна сторона. Вторая сторона, мы явно показали то, увидели с вами, что альтернативу Бог предлагает бросанию жребия – это познание воли Господней. И вот эта мысль все серьезней и серьезней начинает звучать даже в Ветхом Завете. Познайте Господа. Будем стремиться познать Господа. Помните, да? А в Новом Завете уже прямо говорится о познании воли Господней. И мы противопоставляли с вами бросание жребия практике познания воли Господней. Бросание жребия – это распознание или желание получить ответ в отдельно взятом случае. Не так ли? Познание воли Господней – это ожидание от Господа водительства во всей моей жизни. Это существенная разница. Я получил ответ от Господа в отдельно взятом случае, покупать, не покупать, жениться, не жениться и так далее, и все. Остальные вопросы меня не интересуют. А Священное Писание призывает познавать, не познать, а то есть быть в постоянном процессе, познавайте, что есть воля Божья. Поэтому мы сделали этот очень серьезный вывод. Я понимаю, друзья, что если мы привыкли, это очень серьезно, друзья, вот на испытание, на верность Священному Писанию, я позволю даже так сказать. Если мы привыкли что-то делать, когда изучаем Писание, видим, что что-то не так. Что делать? Что делать? Вот с этой трудностью мы будем много еще соприкасаться. И будем соприкасаться до тех пор, пока мы не поймем, что авторитетом для меня должно быть только и только Священное Писание, ничего больше. Вот тогда нам легко будет смотреть и правильно оценивать вот то, что, может быть, что мы очень долго практиковали. Но поскольку мы любим то, что мы делаем, а иначе мы бы его не делали, в данном случае бросание жребия, то нам тяжело от него отказаться. Вот эта деталь. И третье, по поводу бросания жребия, я имею в виду это вопросы, которые возникли по прошедшей нашей теме, это как быть с Матфеем. Это единственный случай в Новом Завете, когда христиане бросали жребий. Единственный. Больше Новый Завет нигде не упоминает об этой практике. И одна маленькая деталь, которая сразу бросилась в глаза. Друзья, обратите внимание, что тот, кого избрали вместо Иуды, 11 апостолов, это не Матфей, который написал Евангелие, а это Матфий, это совершенно другая личность. Будьте внимательны. Это не Матфей, его еврейское имя Левий. Левий или прозвище Матфей. Тот, кого избрали, это был Матфий. Это другая личность. Это одна сторона. Вторая сторона, возникает вопрос, но все-таки Господь же был с ними. Он же сказал, Дух Святой придет, наставит, научит на всякую истину. И мы в прошлый раз на это обращали внимание. Помните, в чем заключается водительство Духом Божьим? И вот здесь маленький нюанс, на который нельзя не обратить внимания. Он заключается вот в чем. Христос сказал, когда я уйду, я пошлю вам Дух Святой. И дальше. И когда Он придет, Он вас научит. Так написано? Когда Он придет, Он научит. Вопрос, когда Дух Святой пришел? В день Пятидесятницы. Когда Матфей был избран? До дня Пятидесятницы. Вот фактически в этом ответ и заключается. Это было их доброе желание. Но судите, не судите, они это сделали. Мы обращали внимание, что Христос нигде не просил учеников. Изберите вместо Иуды апостола. Не просил. Почему? Это право не людей. Это право не людей. Это право Бога. Евангелист пишет, как Христос избирал апостолов. Он ночь провел в молитве, а на утро, интересная фраза, избрал сам, кого хотел. Вот в этом его избрание заключается. И он в советчиках людских не нуждается, чтобы ему помогли. И еще одна грань, мы о ней говорили, но позвольте ее опять-таки в связи с необходимостью повторить. Смотрите, что сделали ученики. Это было доброе желание, но в данном случае, друзья, мое личное предположение, мнение в том, что поскольку в этом не было повеления от Господа, вот этот случай я для себя называю ревность не по рассуждению. Всего лишь навсего. Нельзя сказать, что это плохо что-то. Когда мы обращали внимание на водительство Духом Святым, помните, да, мы подчеркивали, что Дух Святой, Он даже иногда и от добрых людей, дел людей отводит. Помните, мы цитировали текст из Деяний апостолов. Апостолы решили пойти в Вифинию, но Дух Святой не допустил их идти туда. Они шли с проповедью Евангелия. У них планы были только одни – Слово Господне возвещать. А Дух Святой их туда не пустил, вы туда не пойдете. И они не возмущались. Они прекрасно понимали, что если они водимы Духом Божьим, это Его право. Он лучше знает, где мне быть. Даже от добрых дел Господь отводит. И опять позвольте употребить выражение – ревность не по рассуждению. Иногда мы даем необдуманные обеты, иногда мы необдуманные планы строим. И очень часто это случается, когда человек приходит к Богу, у него искреннее желание расти пред Господом, и он способен перед собой ставить, ну, такие вот, я буду расти, и такие задачи, такие идеи, которые, они внешне вроде бы неплохие, правда? Возрастать, углубляться в Писание, возрастать в Господе, быть добрым светом, примером, светиться другим о Господе. Хорошие идеи, хорошие идеи. Но как в физическом мире, так и в духовном мире есть свои законы. Как в физическом мире есть законы физического развития, так и в духовном мире. Всему свое время, говорит Писание. Если дети, маленькие дети, желая быть большими дяденьками и тетеньками, пытаются первое, что под руки попадает, одевать обувь папы и мамы, и если они в этой обуви появятся на улице, то никто не скажет, что идет дядя или тетя. Скажут, идет ребенок в обуви дяди или тети. Не так ли? Когда он подрастет и станет дядей или тетей, вот тогда, ну, понятно, обувь, она ему подходит. Одежда ему подходит. В духовном мире, друзья, аналогично, всему свое время. Есть младенцы, есть питаемые, есть новорожденные, есть младенцы, есть дети, есть подростки, есть юноши, есть отцы. Есть духовные вот, особенности, духовные законы или принципы духовного возрастания. У нас была серия бесед, вы помните, принципы духовного роста или духовного роста, помните? Мы очень подробно об этом говорили. Поэтому, друзья, немножко мы отступили, но очень важна такая мысль, не торопите события, не делайте поспешных решений. То, что сделали апостолы, это их доброе желание. И мы делали такой анализ уже, исторически того указывали, что вот это доброе желание апостолов, оно вот того эффекта, которое было в учениках, которых избрал Господь, не получило. Если Господь избрал 12 апостолов, Иуда повесился, а остальные 11, они все трудились. И история содержит очень много документов, где кто трудился. Апостолы избрали Матфея. Но в исторических документах даже неизвестно, где он и жизнь его прервалась. Неизвестно, где вообще он трудился. Я думаю, это очень весомый аргумент. Если Господь избрал апостолов, то они оставили след. Они трудились. И практически все они умерли мученической смертью, за исключением Иоанна, который в глубоком возрасте умер фактически своей смертью, хотя очень много там, согласно вот церковных преданий, церковной истории, много пытались раз его умертвить, бросить его в котел с кипящей смолой, ну, умели вот так вот поиздеваться над верующими людьми. Но Бог дал ему особую возможность дожить до глубокой старости. Они оставили все добрый след. Матфей, хороший человек, нельзя сказать, что он плохой, но надо прямо сказать – Господь его не избрал. Я хочу подчеркнуть, почему я делаю такой вывод. Мы в прошлый раз говорили об этом. Апостолы собрались и стали выяснять, какой, вот вернее, они говорили так, давайте мы выберем людей, которые слышали проповедь Христа, были все время с ним, и вот выберем двух человек. И они избрали двух человек, может потому, что у монеты только две стороны, а не три, не четыре. Ну, может быть так, я не знаю. Они избрали двоих, они избрали, не так ли, друзья? Кто избрал? Апостолы избрали. А потом их представляют Богу. Будьте внимательны. Люди избрали, а потом говорят Господи. И смотрите, как они, какое у него условие ставят. Ну так написано. Господи, из этих двоих выбери одного. Так написано. Они ему третьего варианта не дали. Господи, ты не можешь никого не избрать. Ну, если простым языком так сказать. Поэтому, друзья, на мой взгляд, вот этот случай избрания Матфея, он явно показывает то, что ну, не надо торопиться даже с добрыми желаниями. Если Господь что-то делает, не надо за Господа это делать. Если бы даже они поступили так, они бы избрали этих двоих и сказали, Господи, вот мы избрали двоих. Ты выбери одного из них, или, если воле твоей угодно, никого не избирай, чтобы нам было понятно. Это было бы честно, правда? Это было бы правильно. Тогда у Бога, если прямо сказать, был бы другой, третий вариант. Но я понимаю, если, допустим, у них там бросали монетку или пуговичку, я не знаю, и предполагалось только два кандидата, три не может быть, четыре не может быть. Поэтому понятно, что монетка или так упадет, или так упадет. Я не знаю, каким образом они бросали жребий, не знаю, друзья. Но они избрали только двоих. Поэтому, анализируя все это, мы явно видим, друзья, что все-таки это, ну, было доброе желание у апостолов, доброе желание. Но сказать, что оно было от Господа, ну, доброе желание, сказать, что Бог благословил, я не могу этого сказать. Сказать, что Дух Святой ими руководил, но Дух Святой еще не сошел на землю. Поэтому вот это вот доброе желание, избрание Матфея, явно говорит о том, что мы иногда, не давая возможность Духу Святому в нас работать, можем прийти к какому-то решению, думать, что оно правильное, оно фактически, скажем, вреда не принесет, но и пользы никакой не принесет. То есть вот это очень яркий вывод, который можно сделать из этой истории. Друзья, я знаю, что, может, вопросы еще остались. Пожалуйста, вот те вопросы, которые прозвучали по прошлой беседе, мы их рассмотрели, коснулись их. Ну, думаю, друзья, что сейчас это, в принципе, два вопроса. И, может быть, у вас есть еще вопросы по пройденным темам? Пожалуйста. Если нет, то мы тогда будем возвращаться к Евангелию Матфея. Пожалуйста.
Можно подразумевать, да, вот как закон где-то водителя ко Христу, нечто подобное, вот этот...
Жребий.
Жребий где-то водитель к Духу Святому. Мы уже водим и Духа Святым. Можно вот так...
Друзья, я не вижу никаких проблем, чтобы считать, что это действительно так, с этим можно согласиться. Почему? Сказать, что это абсолютно было неправильно, но Бог бы тогда вообще не давал им повеления бросать жребий, правда? То есть люди вышли из Египта, вышли из той страны, где просто процветал вот этот оккультизм, процветало колдовство, процветали способы избрания, скажем, бросания жребий. Поэтому ну, люди были не способны воспринять большее. Поэтому им дано было вот это вещественное начало мира, и дальше Господь их повел к большему. Поэтому да, это может быть стартовая база, которая явно указывала на то, что дайте возможность Духу Божьему проявляться в вас, познавайте волю Господню. Я думаю, что с этим можно согласиться.
Александр,
да, спасибо. Да, пожалуйста, Петр Николаевич.
Книга Ионы. Здесь это языческий народ. Пятый стих. «И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу». Угу. Седьмой стих. «И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, и узнаем, за кого по силу это». Угу, угу. И выпал на Иону. Угу, угу. Как оно, народ языческий, а правильно выпало.
Друзья, опять первое, что явно подчеркивается, да? Ну, вы слышали, брат, микрофон, это я не буду повторять вопрос, микрофон сказал. Смотрите, кто бросал жребий? Язычники. Это языческая практика. То, что Бог даже и среди язычников проводит свою работу, это остается фактом. Но это, еще раз подчеркиваю, что это языческие обычаи бросать жребий. А то, что Бог даже через это, гнев человеческий, Бог обращает славу себе. Бог все равно свое дело делает. Будьте внимательны. Это способ, который использовали язычники. Но это не тот способ, который предлагает нам Священное Писание, чтобы решать наши вопросы. Водительство Духом Божьим – это самое главное. Это то, к чему приводится. Да, пожалуйста, Юра.
Хотел вернуться к 12 апостолам. Кто тогда был 12 апостолом вместо Матфея?
Вопрос, кто был 12 апостолом. Друзья, есть одно из серьезных предположений, что этим апостолом стал Павел, но вопрос в другом, то есть это наше предположение. Если задать вопрос, избрал ли Бог Павла, или Савла в то время. Это правда, Бог избрал. А вот каким он является, 12-м апостолом или апостолом язычников, это уже давайте так, мы вопрос не будем сейчас рассматривать. Поэтому, друзья, ну сам факт, что Бог избрал Савла, и тот прямо говорит, Бог, избравший меня от рождения. Он прямо говорит об этом. Поэтому в том, что Савл или Павел в будущем избран Богом, аминь, в этом нет сомнений. А вот куда его причислять, к 12-ти или 13-й, то есть апостол язычников, друзья, это вопрос второстепенный, я думаю, что он здесь не должен играть никакой роли. Но самое главное, что Бог, Христос, сам избрал, избрал сам, кого хотел. Это главный принцип избрания апостолов. Он избирает сам, без людей, ему не нужны там помощь, давайте мы посмотрим, кто там был с нами, кто не был с нами, а потом Господу поможем. Он сам избирает, избирает сам, кого хочет. Я думаю, это ответ, наверное, ясен, да? Друзья, поэтому давайте так, Савла куда причислять? Он избранный апостол, а это уже просто рассепенный. Он 12-й или отдельный апостол язычников. Пожалуйста, друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, Игорь. Пожалуйста, если можно, это Павел, передай микрофон, пожалуйста, Игорю.
Я попросил микрофон, потому что важно слышать ответ, но иногда важно, не менее важнее слышать вопрос.
Ну да, спасибо.
Петр, значит, перед избранием Матфея обратился к апостолам, а вернее, прочитал апостолам, из Деяния 1, с 20 стиха. «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Uh-huh. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились, ну вы дальше знаете этот текст, поставили двоих и избрали Матфея. Uh-huh. Вопрос такой. Не означает ли это, что Петр указал на Божье повеление через Псалм Давида об избрании 12-го апостола? И дальше. Значит, насчет Матфея, то, что там прозвучало такое мнение, что о нем он как бы не нес никакого служения, о нем еще неизвестно. Угу. Тут же, в этом же, с этого же стиха, есть как бы доказательство, что Матфей, у него было служение. Потому как Петр, когда зачитывал из Псалм Давида, когда он зачитывал Псалм Давида, повеление Божье, что вы должны на место Иуды Искариота избрать на его место другого человека, значит, тут написано, «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, о которой он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его». Это означает, что Матфей находился все время вместе с апостолами, значит, он мог, наверное, дает право судить, что он не просто с ними находился, а он и вел какое-то служение вместе с апостолами. Ну, есть такое мнение, что, скорее, можно даже утверждать, что когда Иисус избрал еще 70 учеников, скорее всего, что Матфей входил в это число. Иначе бы, откуда бы он взялся бы при еще одно за Матфея. Значит, после избрания по жребию вместе с остальными апостолами был при сошествии Святого Духа. Это такой веский аргумент, что Матфей был непростой человек. И, значит, он был, на него сошел Святой Дух. И затем проповедовал в Иерусалиме Иудее вместе с прочими апостолами. Деяние 6.2, где написано, что когда они находились в Иудее и в Иерусалиме, все 12 апостолов несли служение. Значит, это дает право судить, что Матфей тоже принимал участие, не бездействовал. Так же, как и наравне с многими апостолами, которые не освящены. Я сейчас, секундочку. Библия освящает деятельность только некоторых апостолов в апостольский период. Жизнь, служение и смерть других апостолов, как и Матфея, составлены в основном из преданий. Есть такое, я могу, конечно, предание очень длинное, и есть такое предание о Матфее, так же, как и об остальных апостолах, что мы судим из преданий, что где он вел служение и как он закончил жизнь. Ну, пожалуй, все.
Да, спасибо, Игорь. Друзья, ну, практически на все вопросы уже прозвучал ответ, то, что было сказано раньше. Может быть, так, я понимаю, что здесь логически мы пытаемся строить какую-то схему нашего размышления. Я хотел бы опять возвратиться к мыслям. Смотрите, да, если даже и был Матфей в день Пятидесятницы, не забывайте, что там не было их 13. Сколько их было там? Более нежели 120 человек, так? Это одна сторона, это очень важно, друзья. Очень важно понимать. С другой стороны, смотрите, с апостолами были и многие другие, допустим, Варнава, не так ли? Который Павла привел и помог ему утвердиться, чтобы братья поверили ему. Среди тех, кто постоянно был со Христом и были более близкие, были два человека. Это Иаков, брат Иисуса по плоти, который написал Евангелие, и Иуда, брат Иисуса по плоти, который тоже написал Евангелие. Почему их не избрать? Вы понимаете, здесь очень много можно вопросов ставить. Когда Христос возносился, было более нежели 500 братьев. Я не сомневаюсь в том, что и Матфей был там, но там были еще 499 человек. То есть, друзья, я думаю, я понимаю, что это может быть выставить вот это размышление. Я рад, что Игорь провел, внимательно слушал вот размышления. Друзья, я подчеркну, я высказал свою точку зрения. Я вижу, что это так. Знакомясь с церковной историей, смотря, как развивалось христианство, труды вот апостолов. Друзья, ну все-таки это отдельный разговор, показать, кто где как трудился. Мы сейчас просто можем говорить фразы, один трудился, другой не трудился. Хотя фактически сегодня, когда проводится, поймите, что если говорить о том, что есть сегодня вот в церковной традиции, то, ну, может быть, об этом не надо говорить, там очень много наивного, очень много там надуманного, очень много фальшивого. Это правда. Есть такой очень важнейший документ в христианстве, лжеисидоров и декреталии. Он был сначала настоящим документом, потом стал лживым. Почему? Когда обнаружили ложь этого документа. Когда поднялся вопрос канона книг Нового Завета, тоже стал вопрос. А почему учение 12 апостолов, которое называлось Дидахе, учение 12, почему оно не вошло в канон? Почему не вошло в канон Евангелия Фомы? Почему не вошло в канон Евангелия Петра? Это серьезнейшие вопросы, которые в контексте нужно рассматривать. Почему вот такое происходило? Поэтому, друзья, я на эту проблему, вот, которую мы сейчас поднимались, смотрю просто. Пришли сыны Божии, пришел сатана. То есть, когда делает Господь свою работу, вот тогда и сатана делает уже свою работу. Я имею в виду по вот тем документам, их очень много сегодня обнаружено, как лживых документов, которые считаются христианскими. Повторюсь, главный вопрос, почему очень много книг хороших, казалось бы, не вошли в канон? Почему? Труды Поликарпа, Игнатия, Варнавы, Климента, почему они не вошли в канон? Хотя они очень серьезны на первый взгляд. Поэтому это действительно это серьезнейший вопрос, который, думаю, что, возможно, когда-то мы об этом поговорим. Но, друзья, я думаю, наверное, достаточно, мы вот по этому вопросу вот в таком плане, наверное, закруглимся. Вот я думаю, это так, потому что я знаю, рад, что вызвала эту дискуссию. Коля, секундочку, если только, только коротко, очень коротко. Пожалуйста, Коля.
Мы говорим, что вот, и это правильно, пусть отец сошел перед Пятидесятницей, какой же дух по вдохновению привел Семена к нам, когда
Друзья, но послушайте, пожалуйста, вот здесь, наверное, у нас трудность возникает в том, что трудность в том, что мы здесь встречаем Дух Святой, там встречаем Дух Святой и пытаемся Дух Святой Духу Святому противопоставить. Речь идет о действии Духа Святого. А коротко, Коля, здесь ответ простой. Христос сказал, Дух Святой был с вами, но Он будет в вас. Вот в этом вся разница, вы понимаете, да? Он был с вами, но Он будет вами руководить тогда, когда Он внутри вас будет. Когда Он придет, я пошлю. Вот тогда Он научит, наставит и так далее, на всякую. Вот тогда Он это сделает, когда Он придет и войдет в вас. Вот это, друзья, я думаю, коротко. Ну, я рад пообщаться, думаю, что сейчас нет необходимости, может быть, так слишком дискутировать об этом, с вашего позволения. Ну, Татьяна, пожалуйста. Ну да, пожалуйста, Татьяна.
Вообще для меня было удивительно узнать, потому что когда я попросила сожалению, я вот, я хочу добавить эту мелочь, которую, может быть, ты, Саша, не знаешь.
Когда бросают монету, иногда она становится торцом.
Все, где это? Друзья, я прекрасно понимаю, что она иногда становится, но когда ее бросают, то, как правило, если она становится так, то перебрасывают жребий. Вы понимаете, потому что это не считается. Ну, простите, если так можно сказать. Друзья, мы в общем говорим, то есть вы понимаете, по тексту Писания прямо сказано, двоих поставили, и Богу поставили условие, из двоих выбери одного, а третьего не дали. Подчеркну, что если бы дали третий вариант, то было бы легче рассуждать об этом, понимаете, да? То есть Бог мог бы сказать, апостолы, я вас избрал, но я вас не просил выбирать. Если сказано, что достоинство его да примет другой, я об этом побеспокоюсь, но не вы беспокойтесь. Ссылаясь на текст Писания, он сам избрал, кого хотел. Да, это написано, и Бог, если сказал об этом через Дух Святой, то он и побеспокоится о том, кто будет вместо Иуды. Вот о чем это речь, что здесь, ну, друзья, не надо помогать Богу. Это может так коротко. Да, Иван Степанович, все, друзья, мы пойдем.
Рано или поздно прозвучит и следующий вопрос. Как быть с Иудой? Иуду избрал Христос, а если Христос избрал Иуду, так что с этим избранием?
Друзья, очень коротко, знал Господь, что Иуда предаст его, до его избрания, тем ли не менее его избрал. И коротко, чтобы пока не вдаваться в сложные теологические рассуждения, тем самым явно показал, что он обращает внимание на всех. Даже своего предателя он избрал и дал ему возможность, которую он не воспользовался. Очень коротко, друзья, это все. Здесь не было лицеприятия, здесь явно показывается действительно Божий характер. Знал, что Иуда предаст его, знал, и тем или не менее его избрал. Всех апостолов поставил в одинаковое положение. Одни воспользовались милостью Господню, другие не воспользовались. Хорошо, друзья, ну, Игорь, пожалуйста, да.
Я так и не услышал ответ на первый мой вопрос.
Спасибо. Значит, друзья, я думаю, что ответ прозвучал, но позвольте еще раз повторить. То, что Петр процитировал Писание, это так. Но Петру не дано было повеление «избирай». Он процитировал то, что должно произойти. Но когда оно должно произойти? Есть время у Господа, всему свое время. И Бог побеспокоился об этом. Вот об этом идет речь. То есть Петра конкретно, ему не было сказано, выбирай. Ты главный, иди выбирай. Там организовывай это собрание, собирай. Голосование собирай. Это не твое дело. То есть он правильно понимал. Он понимал правильно, что должен быть кто-то вместо Иуды. Но Петр, ты же должен понимать, что не ты избираешь и не люди. Ведь вы же там писали Евангелие, и вы же написали, он сам избрал, кого хотел. Почему вы выбираете, помогаете Богу? Вот в этом, друзья, весь и нюанс. Поэтому здесь я коротко называю это, друзья, это ревность не по рассуждению, всего лишь навсего. Просто-напросто. Это как, допустим, чтобы немножко сгладить наше рассуждение, хочу привести еще один пример. Вы помните огорчение, которое произошло у Павла по поводу Марка? Вы помните? Когда они хотели брать его или не брать на служение. Павел говорит, не, ненадежный человек. Это не наш, не нашего духа. Ну, немножко иронии допускать. А потом Павел понял, что он не прав. Он говорит, Марка, приведи ко мне, он мне нужен для служения. Друзья, куда деть этот случай? Великий апостол. И сделал ошибку. Вот о чем идет речь. Он сделал ошибку. Библия не скрывает недостатков Божьих людей. Проблемы были у Авраама, вы знаете, хотя это друг Божий. Проблемы были у Давида, проблемы были у других. Ошибки, которые делают они, не говорят о том, что Бог от них отвернулся. Петр отрекся, более того, он отрекся, Христос от него отвернулся. Друзья, вот это, я думаю, надо понимать. Просто здесь вот это доброе желание, которое, ну, фактически, Бог не дал им повеления. Идет речь не об устройстве поместной церкви, не о том, чтобы назначить, кого проповедовать на следующее собрание. Идет речь о призвании тех, на кого попадет вот это повеление. Вы, 12, идите по всему миру. И вот для этой цели Христос сам избирает. Поэтому Петр, опираясь на Писание, видел, что это должно быть. Правда, друзья? Правда, мы это не отрицаем. Но то, что Петр, не тебе это делать, или вопроси Господа, это время или не время. Петр сделал это. На мой взгляд, это просто была ревность не по рассуждению, если, может быть, коротко сказать. Хорошо, друзья, время нас потрапливает. Друзья, слава Богу, что есть возможность у нас, но мы чем дальше, тем более внимательно начинаем слушать. Это хорошо. Оно помогает и нам, помогает и тем, кто вот, ведет изучение Библии. Это действительно так. Для меня лично это особое благословение, которое помогает видеть нас, чем больше мы, более открыто мы задаем вопросы, рассуждения наши высказываем. Стараюсь со своей стороны, чтобы никто не был огорчен, чтобы не было здесь перепалок, не было дискуссий таких вот неприятных. Это нормальное явление, мы рассуждаем. У нас христианская семья. Вот у нас есть Священное Писание, и будьте внимательны, вот стараемся всегда именно на Писание обращать внимание. Но если даже одна фраза написана, он сам избрал. Ну куда эту фразу, куда это слово я могу деть? Ну куда? Почему я им должен пренебрегать? Но если оно написано, оно для меня авторитет и для вас авторитет. Поэтому, опираясь именно на вот некоторые такие важные детали, я делаю вывод. Я человек, я способен, конечно, где-то ошибиться, но мы люди. Я стараюсь со своей стороны действительно, насколько это возможно, насколько Бог дает возможности объективно оценивать ситуацию, я стараюсь ее оценивать. Поэтому, друзья, если в чем-то есть какая-то ошибка, я рад, буду иметь возможность рассуждать, общаться с вами. Ну, думаю так, вы понимаете, когда уже это упирается в личный интерес кого-то, лучше об этом на общем собрании не говорить. Вы понимаете, лучше отдельно поговорить. Если явно видно, что кого-то это интересует вопрос, а остальных он, ну, может, мало интересует. Поэтому, простите, друзья, но в будущем, с вашего позволения, я стараться буду делать так, если явно личный вопрос. Друзья, давайте мы отдельно встретимся, это чтобы было правильно. А те вопросы, которые действительно явно видно, что важны для нас, чтобы мы их могли рассматривать. Хорошо, друзья, мы не будем идти далее, но тем не менее несколько мыслей по поводу стихов, которые мы в прошлый раз рассматривали, позвольте их предложить, и мы с вами помолимся. Мы уже не будем новый материал сегодня рассматривать. В прошлый раз мы тоже вот некоторые размышления возникли по этому поводу, по поводу непонимания, кто такой Иоанн и кто такой Христос. Вот Иоанн пришел, не ест, не пьет, говорят, он бесноватый, в нем бес. Пришел Христос, говорят, о, это свой человек, он ест и пьет с мытарями, грешниками, он друг им. Интересная мысль. Вот перед этим Христос привел интересную мысль. Фраза звучала, мы ее рассматривали. Кто имеет уши слышать, да слышит. То есть людям дан слух для того, чтобы они правильно его воспринимали, чтобы пользовались слухом. И приводит интересный пример. Смотрите, после чего было сказано об Иоанне и о Христе. Христос сказал о детях, которые, помните, играли, то радостные песни, то плачевные песни. И что интересно, вот именно после этого он говорит об Иоанне Крестителе и о Христе. Вот это вступление к этой очень важной мысли. Не зря Христос это привел. Что явно здесь просматривается? Он говорит о том, что люди всем недовольны. Говоришь о радости, они безучастны. Говоришь о печали, они безучастны. Как меланхолики такие, инертные, их ничем не возьмешь. Пришел Иоанн, плохой. Пришел Христос, плохой. Вот что здесь явно просматривается. Он сделал вступление. Кто имеет уши слышать, дослышит. Пользуйтесь слухом. То есть, смотрите, радостные песни. Ну, радуйтесь радующимися. Не интересует такое, знаете, нордическое каменное лицо кирпичное. Никакой реакции никаких там, ни один мускул не дрогнет. Поют печальные песни, когда плакать надо. То же самое лицо, но не меняется. Это яркое указание на то, насколько людям сегодня не угодишь. И сегодня. И то не так, и то не так. Не знаю, как правильно, но знаю, что неправильно. Вот и то не так делается, и то не так делается, и то, ну как, не знаю как, но главное не так. Вот как раз-таки это вступление. Смотрите, когда идет речь уже о духовных вопросах, пришел Иоанн, ненормальный, бес в нем. Пришел Христос, тоже ненормальный. Говорит, кто из знает, а кто из них от Бога? Они разные такие. Интересная деталь. Мы говорили о том, в чем разница. Почему Иоанн вот так себя ведет, а Христос вот так? Почему Иоанн не ест и не пьет, а Христос ест и пьет? Главный секрет кроется в том, что Иоанн пришел подготовить путь для Христа. Это была его главная миссия. А вот сам путь будет совершать Христос. Это самое главное, что следует помнить. Он только готовил сознание людей для того, чтобы пришел Христос. Но сам путь, вот выполнять назначение, открывать волю Божью, это уже не дано было Иоанну. Это должен был сделать Христос. Мы также подчеркивали, что Иоанн Креститель не всех крестил. Он ожидал плод покаяния, помните текст, да? Значит, сотворите достойный плод покаяния. Если нет плода покаяния, он крещение не преподавал. То есть смотрите, что Иоанн даже в этом случае, он не с каждым человеком имел дело, а Христос с каждым. Он будет крестить вас духом одних, духом святым, других огнем. Мы этот текст ранее рассматривали. То есть одни по повелению Христа, он будет их вводить в тело свое, то есть в церковь, это и есть крещение духом святым. А других, кто будет противиться его слову, он скажет им, 25 глава Матфея, он скажет им, мы немножко об этом в четверг уже начнем говорить, он скажет им, отойдите от меня, проклятые, куда? В огонь вечный. Вот это крещение огнем. Вот это крещение огнем. Поэтому, друзья, Христос со всеми имеет дело, а Иоанн не со всеми. Цель Христа какая, вы помните? Он пришел, обратите внимание, взыскать, найти и спасти погибшее. Иоанн не искал. Он был на Иордане, а люди к нему шли. А Христос ходил и искал. Где он искал? Где погибшие? Ну где погибшие? Оно не в храме, правда? В храме все святые, все праведные. И он говорит, вы не имеете нужды в спасении. Он прямо обличал фарисеев, правда, которые всегда были в храме. Вы не имеете нужды во враче. Вы не имеете нужды в спасителе. Поэтому он искал, поэтому он там был. Поэтому он там был. И вот эта интересная фраза, друзья, последнее, на что обратите внимание, мысль «И оправдана премудрость чадами ее». Это 19 стих, Матфея 11, 19. Мы прочитали этот стих, но на эту фразу не обратили внимания. Это последнее, о чем мы коротко сегодня порассуждаем и будем молиться. «И оправдана премудрость чадами ее». Важная мысль, друзья, очень важная, она сложна для понимания. Если когда-то вы интересовались тем, как об этом на это смотрят исследователи, толкователи, то вы обратили внимание, что пестрота мнений. Один так, другой по-другому. Я понимаю, что то размышление, которое коротко хочу представить, безусловно, кто-то из вас с этим не согласится, но смотрите, интересная деталь. О каких детях здесь идет речь? Если мы смотрим на согласование слов, то чадами ее... В русской Библии ее – это женский род, местоимение женского рода, и рядом стоит существительное женского рода какое? Премудрость. Премудрость. То есть дети премудрости. Это мысль, которая явно указывает на то, и после чего она произнесена, тоже важно отметить. Когда Христос сказал об Иоанне Крестителе, раз, потом сказал об Иисусе Христе, именно после этого он сказал, и оправдана премудрость чадами ее. Что это значит? Мудрый человек принимает правильное решение. То есть, если он дитё мудрости, это выражение, которое очень понятно было для еврея. Почему? Потому что они знали язык притч. Мудрость, премудрость очень часто встречается в книгах притч. И в Екклесиаст, Песни песней. Итак, друзья, что мы видим здесь? Вот эта фраза явно указывает на то, что вот из этой дилеммы, как избрать, кого избрать, Иоанна Крестителя или Христа, мудрость принимает правильное решение. И больше Христос ничего не говорит, хотя вот эту мысль, которая только что прозвучала, на мой взгляд, Христос, вернее, явно просматривается в дальнейшем описании или в том, что Христос стал укорять города. Но об этом будем уже в следующий раз говорить. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вефсаида, Тир, Сидон, Содом, Гоморра, мы об этом будем говорить в следующий раз. И это сразу после этого идет об этом речь. Поэтому, друзья, вот эта фраза и оправдана премудрость чадами ее. То есть люди мудрые, они принимают правильное решение, и тем самым они занимают правильное положение. То есть мудрые люди, для них нет проблем разобраться, Иоанн или Христос, понимаете? Они принимают правильное решение. Это, я думаю, единственное такое оптимальное вот решение, которое можно вывести для того, чтобы дать объяснение значению этих слов. Итак, друзья, мы сейчас будем с вами молиться. Бог подарил нам возможность посвятить время изучению Священного Писания, и мы будем стараться и далее делать все возможное, чтобы просто была у нас возможность свободного рассуждения. Всех призываю, друзья, к внимательному, к уважению друг друга. Пусть для нас вот в наших рассуждениях будет правило, чтобы мы понимали, что каждый из нас имеет право быть выслушанным, и каждый имеет право высказаться. У нас нет права унижать или оскорблять другого. У нас есть право выслушать, и у нас есть право точно так же спокойно ответить. Вот к этому доброму библейскому принципу я хотел бы на него обратить внимание и призвать вас. Пусть наши рассуждения дальше будут именно в этом направлении. Любящий язык воспримет человека, который даже имеет противоположное мнение. Вот секрет нормального общения людей заключается не в том, что собираются единомышленники, а секрет в том, что люди могут иметь разные мнения, но не спокойно могут их обсуждать. Вот то, чего нам очень часто не хватает. Потому что мое всегда правильно. Почему? Потому что оно мое. И мы стараемся везде доказать. Друзья, вот этот подход неправильный. Бог дает каждому мудрость. Смотрите, каждый из вас должен думать так в меру веры, которую Господь дал. Прислушайтесь к другому, поразмышляйте, попробуйте действительно, если видите, что вот есть такое мнение. Ну, брат имеет право на такое мнение? Имеет. Сестра имеет право на такое мнение? Имеет. Ты не можешь унизить сестру, ты не можешь унизить брата, но ты не можешь и возвыситься сам над ними, потому что мы члены тела Христова. И каждый из нас дорог Христу. Поэтому, исходя из этого, дай Господь нам мудрости правильно относиться друг к другу. Итак, Бог подарил нам возможность снова обратиться к Писанию. Знаю, что много осталось вопросов, это и хорошо. Извините, улыбнетесь, значит, в следующий раз придем. Потому что есть вопрос. Благослови Господь, друзья, приглашаю сейчас пред Богом помолиться, вознести Ему славу. Будем молиться. Аминь.